«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это программа «Цена Победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас очередная тема, очередной гость. Если не ошибаюсь, то и наш знаменитый уже теперь сетевизор тоже работает. Так что нас можно видеть и в прямом эфире вот с этих четырех камер, которые здесь установлены. Ну, все остальное вы знаете. Кроме того, что я еще не назвал вам сегодняшнего нашего гостя, это кинокритик Александр Шпагин. И будем мы сегодня говорить о киноиндустрии в годы Второй мировой войны. Не обязательно это должно быть кино про войну, да, саму, а просто что делал, какие кинофильмы выпускались в годы войны. В основном, конечно, будем говорить о советской киноиндустрии, в которой мой сегодняшний гость – великий специалист, великий дока. Вот так, Александр, я посмел вас представить. Ну что, с чего начнем? Первый, наверное, вопрос, который напрашивается, это, ну, было бы, наверное, я бы покривил душой, если бы сказал, что я этого не знаю, и сделал бы вид, что я вот задаю вопрос, но я это знаю, что кинопроизводство отнюдь не сворачивалось в годы войны, несмотря на войну.
Конечно.
Больше того, оно, по-моему, даже, я не знаю, цифр абсолютных не знаю, но оно даже нарастало. Почему? Да?
Что... Нет, не нарастало.
Ну, не нарастало, наверное, да. Но, во всяком случае, довольно активно снимались фильмы, и я знаю, что многие коллективы актеров, в том числе театральные труппы, были специально увезены в... Чуть не сказал, в эмиграцию, вглубь страны, где продолжались, собственно говоря, съемки фильмов и довольно успешно, ну, успешно с точки зрения того, что их снимали, да, и берегли очень вот этот вот актерско-режиссерский фонд, если хотите.
И вообще отдадим должное Сталину, он практически всю интеллигенцию, нет, просто всю интеллигенцию, он дал бронь всей интеллигенции. Прекрасно понимаю, что это пушечное мясо, и они могли бы только ополченцами, добровольцами причем. А так практически вся интеллигенция была отправлена, вот в это, как вы сказали, в ссылки, значит, на самом деле в эвакуацию, в Среднюю Азию. И даже самые незначительные актеры из самых мелких театров, из провинциальных театров, наконец, здесь многие из них раскрутились, потому что они стали сниматься. И действительно, кинопроизводство было очень большим. Оно было чуть поменьше, чем в конце 30-х годов. Годов, да, потому что в конце 30-х годов, к 39-40-40 году фильмов снимается, ну, конкретно в 2-3 раза больше, чем в начале 30-х. То есть их снимается примерно столько же, сколько снималось после смерти Сталина, после периода малокартинья. Да? Вот. А войну, да, там все совершенно нормально. И, конечно, главная задача, Сталин прекрасно понимал, что кино – это главная пропаганда, и что оно необходимо. Поэтому первые все картины о войне – это были боевые киносборники, преследующие чисто агитационную цель. Самое интересное, что как только они начали подпорчиваться, вот это очень интересный момент, они тут же были запрещены. А я вот сейчас скажу, а подпорчиться они стали, потому что войну сознание...
Идеологически
подпорчиться, конечно. Сознание и народа, и сознание интеллигенции вдруг обрело свою плоть и кровь, и, то есть из бессознательной массы, я считаю, что в 30-е годы только у одного человека было сознание, у Сталина, всю остальную страну он сознание лишил, из этой бессознательной массы вдруг стали прорываться очень серьезные раздумья о том, что происходит в стране и как должна развиваться страна после войны. И если читать сейчас, я в интернете почитал потрясающие совершенно записки НКВДистов, стукачей, полное ощущение, что все стали антисоветчиками. Более того, шли уже прямые наезды на Сталина. Чуковский, который в конце 30-х годов пишет, что у меня был там самый счастливый день, я слышал нашего великого вождя Сталина, пишет в дневнике, что мы не с Пастернаком не поехали на трамваях домой, мы ходили по пивным и пересказывали друг другу гениальную речь, Пастернак плакал. Абсолютно ясно, что это написано искренне, тем более это пишется в дневник. И это Чуковский... Это 39-й. Чуковский... именно Чуковский говорит о том, что в стране, в общем, тирания на самом деле, и что это может привести к очень тяжелым последствиям, в том числе экономическим,
и так далее. За два года могла произойти такая метаморфоза?
Именно так, потому что вдруг возникла координата смерти. Дело в том, что координаты смерти не существовало вообще в 30-е годы, была такая вечная жизнь. Был не столько реальный мир, сколько мифомир. И не случайно, что в конце 30-х годов Сталин пил за здоровье Ленина, и все считали, что это абсолютно нормально. Абсолютно нормально. То есть Ленин тоже был вечно живой, и все были вечно живы. Единственная смерть, которая была приемлема, это подвиг трудовой или подвиг во имя счастья Родины какой-нибудь. Значит, тогда человек отправлялся в пантеон святых. В противном же случае он отправлялся в Аид, то есть в ГУЛАГ. И он просто как бы переставал существовать. Он не умирал, он просто переставал существовать. 10 лет без права переписки, он вечно жив. На самом деле это расстрел, да? 10 лет без права переписки. А где возникла координата смерти? Как только возникает координата смерти, сознание становится экзистенциальным по неволе, потому что возникает координата Бога. Человек начинает задумываться, кто он и что. Он начинает высвобождаться из толпы. И это прекрасно отражено в замечательном, кстати, фильме «Они сражались за Родину» Бондарчука в 75-м году, когда вот этот вот здоровый мужик, естественно, атеист, колхозник, которого играет Бондарчук, боится выйти из окопа и кричит: «Господи, за что же ты меня покинул?» Это человек, который до этого ничего о Боге не знал, потому что это обычный советский человек. А потом в бреду он видит себя среди стада овец, которых гонят в огонь. Как только это разрешили Бондарчуку, не знаю, но разрешили, потому что он был генерал от кинематографа, и у него была большая свобода, чем у остальных. И это, кстати, абсолютно точно, потому что именно это и стало происходить со всем искусством, а самое главное, с сознанием народа, и появилась в песнях не бравурность, не пафосность, не оптимистичность, а вдруг постоянная координата смерти. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. Да,
Александр, ну, вы знаете, вот после вашей такой пламенной речи, у меня как-то возникло вот какое сомнение. Ну, хорошо, в 75-м году это Бондарчук показал. В 41-м году, как вы говорите, там, после начала войны, наша интеллигенция себя осознала. Но...
К 43-му году, где-то, ну, правильно 40, сказать.
Да, хорошо.
Так, 42-м, 43-м.
Да, но во время войны это осознание, самоосознание никак не проявилось, во всяком случае, в кинематографе.
Проявилось.
Ну, в чем? Расскажите.
Проявилось. Во-первых, уже в 42-м году была снята картина, ну, совершенно, в общем, потрясающая. И не случайно, что автором сценария, конечно, был Леонид. Кто были самые неортодоксальные, скажем так, писатели, даже если они были большевиками по своим убеждениям, вообще в советском времени? Я считаю, что их три человека – это Леонов, Антонов, Сергей и Нилин. Они мыслили парадоксально, не социалистически, не однозначно, парадоксально. Так они были устроены. Поэтому, в общем, первые, по большому счету, антисоветские произведения в кино, как раз по сути свои антисоветские, именно сняты по их сценариям. Антонов это дело было в Пенькове, Нилин это жестокость, вообще запредельно антисоветская картина 59-го года. И «Нашествие»,
это вы сейчас Леонова. О фильмах про войну.
Да, нет, там даже не про войну, они не про войну. А в войну – «Нашествие». Войну, да. «Нашествие» Леонида Леонова. Во-первых, там появляется человек, который освобожден из лагеря. Его играет Жаков. И хотя говорится, что непонятно там толком, за что он сел, но по всему, потому как Жаков играет, по пластике, по муке этого человека, который хочет стать своим, но даже семья его не принимает, в итоге он вынужден идти на бессмысленный подвиг, он убивает немца и тут же погибает, потому что ему просто как бы надо выпростаться из той ситуации, в которой он находится, трагической для него. И вообще мрачная атмосфера этой картины.
Понятно, что сидел ни за что, да?
По всему понятно. По всему понятно, что он главный герой, в первую очередь. Он главный герой, а значит, мы видим мир его глазами и сочувствуем, в первую очередь, ему.
А скажите, кто принимал решение тогда о том, чтобы снимать тот или иной фильм? Подозреваю, что все-таки был некий такой госзаказ.
Конечно, главным продюсером все равно оставался Сталин.
Безусловно.
Но и у Сталина, если читать замечательные, так сказать, мемуары Симонова глазами человека моего поколения, и у Сталина слегка меняется сознание. Во-первых, ему же постоянно приносят эти докладные записки из НКВД, он видит, что происходит с сознанием интеллигенции, и он никого не трогает. Это только потом Зощенко в конце 40-х годов, да? Вот. Более того, одна из первых повестей, которую он наградил сталинской премией после войны, это же были «В окопах Сталинграда» и «Спутники» Веры Пановой. А «В окопах Сталинграда» Некрасова. То есть вещи глубоко неортодоксальные, как раз написанные в пандан тому сознанию, которое проявилось у интеллигенции во время войны. И здесь он и обращается к народу, братья и сестры. Что-то меняется и в нем. То есть он же тоже так или иначе был человеком, не только определяющим сознание, но и в чем-то впитывающим его, в чем-то. Вот, он тоже был правоверным большевиком, как и вся остальная страна. И он тоже стал понимать, что вообще происходит что-то большее.
Это странная история, потому что, извините, я вас перебью, потому что, понимаете, после войны, это известный факт, Сталин очень боялся фронтовиков.
А вот здесь уже нужно было сворачивать
дальше. Лейтенантов, вот этих всех, которые прошли, во-первых, а, победители, что самое главное, б, победители, прошедшие через Европу и увидевшие некую другую жизнь, хотя она и была разрушена во многом, но тем не менее, да, и он их очень боялся, он их очень не благоволил, да, вот, а почему же у него вдруг такое отношение вот к этим фрондистским настроениям интеллигенции?
Это интересный вообще момент. Опять-таки, спасибо сегодняшнему интернету. Я, во-первых, всегда думал, откуда 37-й год возник, и почему нужно было вдруг устроить такой запредельный массовый террор, исчисляющийся миллионами. Потому что был реальный заговор, которого он испугался. Заговор Тухачевского. Сегодня, если почитать огромное количество публикаций, в том числе записок, написанных не под диктовку следователей, а совершенно реальных, которые люди писали сразу при аресте, это не записки, это книги практически. То есть удержать в сознании это как вранье практически невозможно. Тем более там все концы с концами сходятся. То есть заговор действительно существовал. Как вообще при любом режиме. Обязательно возникает оппозиция. И при тоталитарных режимах она, если она не очень большая, то она, во всяком случае, более действенная. Она более острая. Потому что все же вроде затирают.
И обязательно подпольная.
И, конечно, естественно. Вот тут он испугался. И поэтому... цели, во-первых, изничтожать всю интеллигенцию у него не было. Он прекрасно понимал, что она ему необходима. Но задавить страну страхом, более того, и не было цели уничтожать всю армию, кстати, после войны. Потому что армия была максимально антисоветским бастионом, скажем так, после войны по настроениям. И дело не только вот в этих вот настроениях интеллигенции, а дело в прослушке, которая была у всех генералов. И когда это все докладывалось Сталину, я это все тоже читал, волосы встают дыбом. Потому что тут уже реально антисталинистские настроения пошли со страшной силой. И он сделал правильно, как всегда. Он обезглавил армию, он лишил ее лидера Жукова, а дальше он понял, что необходимо задавить страну очередным страхом, и это была кампания борьбы с евреями. Космополитская. Значит, более того, конечно, идеология стала работать в 2-3 раза сильнее. Борьба с западными влияниями. А что такое западные влияния?
Это как раз и есть. После войны.
А во время войны, во-первых, он все равно прекрасно понимал, что единственный отряд, на который он может рассчитывать, который помогает ему в борьбе с немцами, главная цель сейчас была не репрессии, их практически не было во время войны, а главная была цель победить врага.
Не считая
равно...
заградотрядов, не считая отношений к военнопленным.
Заградотряды это была необходимая мера, потому что он прекрасно понял, что без них мы не выиграем. Достаточно было первых 2 лет войны или первых 1,5 лет войны, когда просто разбежались совершенно. И без заградотрядов не было бы победы. И это не совсем репрессии, это вынужденная мера. Трагическая, но вынужденная.
Да, но репрессии в отношении военнопленных там. Да? Хотя они появились уже после того, как они начали
возвращаться. Это после, конечно. Вот. Здесь никаких репрессий не было. Все и тихо стали смелеть. Именно, кстати, в это время рождается вообще новое тотальное экзистенциальное сознание среди молодежи, которое начинает интересоваться исключительно западной литературой, западными стихами. Возникают литературные школы, возникают кружки, которые ставят исключительно западную литературу, ну, в частности, Адовскин мне рассказывал, да, актер, что он говорит, мы вообще не воспринимали, что, говорит, там Сталин, не Сталин, нас вообще это не волновало. Мы слушали только великую культуру, которую по радио передавали, а это неудивительно, это если сейчас нас снабжают, в общем-то, попсой, потому что это другое время, то тогда снабжали народ великой культурой, потому что советский человек – это лучший человек на Земле, поэтому он должен быть гигантом, поэтому это постоянно Толстой, чтение Толстого, Чайковский, там русская классика. Во время войны еще больше, потому что необходимо было поднять дух русского народа и показать, что русский народ гигант, в том числе и гигант духа.
Саша,
и это сформировало другое сознание.
Мы все-таки еще поговорим о фильмах времен самой войны, ну, может быть, немножко забегая вперед, уже, так сказать, постпродакшн, если посмотреть, а каким образом было, и была ли вообще, был ли организован каким-то образом прокат?
Да, прокат был.
Ну, понятно, что на территориях, которые остались не оккупированными, там были кинотеатры, это все понятно. А как в войсках?
Прокат был
и кинопередвижки
постоянно показывали. И когда Иосиф Прут оказался на фронте и показывали секретаря райкома по его сценарию, он говорил, это я автор сценария, над ним смеялись. Бойцы говорили, да ладно, ладно, он там просто фронтовой корреспондент для них. Да ладно, это другой. Вот. Нет, показывали очень много. А, конечно, во время войны в городах это единственное, что спасало народ, и как-то давало ему какую-то культуру и надежду, и вообще была какая-то сфера духа для них, самое главное. Но самое интересное, что на оккупационных землях было немцами сделано кинопроизводство и создан ряд картин для оккупационных земель. Потом все
на русском языке,
с русскими актерами, с русскими режиссерами, все члены съемочной группы
русские. С теми, кто остался на
На оккупационных землях. Потом они все исчезли по понятным причинам, или были расстреляны, или посажены, стерты с лица земли эти люди вообще. Осталась одна картина, она совершенно потрясающая. «Последний удар». Рассказывает она о коллективизации, очень похоже по сюжету на фильмы перестроечного времени о коллективизации. Единственное, с сильным антисемитским душком. Да не душком, а просто она конкретно антисемитская, потому что 25-тысячник, главный герой, мерзавец. Значит, это еврей по имени почему-то Диамант, который играет какой-то очень хороший актер. Он играет такого конкретного еврея, и он даже немножко, я бы сказал, слишком гротесковый. А все остальное очень серьезно. Главный герой середняк, этот Диамант, значит, там творит бесчинство в деревне, в итоге превращает его в кулака, там его бойцы этого отряда 25-тысячного там насилуют жену этого главного героя, он начинает борьбу, тут его сажают, естественно, стараниями того же Диаманта, и в конце очень интересный финал, они с другом бредут по запорошенной дороге в кандалах они бредут в Сибирь, и друг ему говорит, ты знаешь, что на нашу землю вошли немцы, и он говорит, интересную фразу, главный герой, что, конечно, это трагедия, но, может быть, лучше, так сказать, оккупанты, чем, так сказать, наша реальная советская власть. Это они уходят вдаль по запорошенной дороге.
Это такая немецкая пропаганда.
Это немецкая пропаганда, но высочайшего класса картина сделана. По уровню она очень похожа на Чапаева, на члена правительства, на депутата Балкина. Крепкая режиссура, скажем так, 30-х годов. Вот, очень все хорошо играют. Вот, и сюжет, с одной стороны, перестроечный, антиколлективизация, никто не знает.
Все наши, да?
Все наши, абсолютно, и съемочная группа наша.
То есть там они не то чтобы с акцентом говорят, немцы говорят с акцентом по-русски.
А там немцев и нет, вот в этой картине, да. Там только здесь происходит 30-е годы коллективизация, конец 30-х годов в фильме. Значит, и вот только вот этот гротесковый еврей. Он выделяется своей комедийностью. Тоже очень хороший актер играет. Значит, вот это совершенно
это
неизвестный
показывалось
класс. Это
на
показывалось на оккупированных территориях. На оккупированных
территориях. Делали ли немцы какие-то хроники, новости?
Да, конечно.
Да, на русском языке.
На русском языке. Ведь дело, в том, что если
фронтов.
почитать, не столько сводки с фронтов, сейчас расскажу. Если почитать мемуары о Гитлере, о застольных речах Гитлера, да. Ведь он бредит идеей оккультуривания России. То есть он, даже после Сталинграда, он все равно бредит этими идеями. Все очень сложно, на самом деле. Все совсем не так, как нам представлялось, мифы кругом. Вот. Значит, он четко решил, что это будет специальная программа создана о германивании, скажем так, о немечивании русских людей. Германия — родина слонов. Наверное, можно так назвать ее, что все лучше — это Германия. Но при этом делают уже на этих оккупированных территориях постоянно ролики о том, как надо вести себя в быту, что вы, русские, все-таки, ну извините, свиньи, а надо вести себя вот так вот, посмотрите, у вас кругом дерьмо на улицах валяется, вы спокойно мусор выкидываете из окна, вот так нельзя. Вот. И, конечно, снимается хроника, особенно снимается хроника, когда, и ясно, что это правда, когда русские с хоругвями пьяные и с гармошкой, потому что их еще и подпоили, идут убивать евреев на шоу, которое, значит, немцы вот там на горе будут убивать евреев, его дадут с плакатами, смерть жидам, значит, радостные, с гармошками. Вот это все тоже снималось. И на эту тему, что ценно, автор сценария Дмитриев Владимир, наш директор Госфильмофонда, вот, снят прекрасный документальный фильм, огромный, полуторачасовой, «Цветы времен оккупации». Вот там собрана вот эта вся пропагандистская хроника оккупированных территорий. Крыша едет. Смотри, крыша едет.
Если забежать немного вперед, когда уже наши войска вошли в Европу, да, то мы тем же самым занимались. Мы готовили там, условно говоря, там, на немецком языке какую-то кинопродукцию для оккупированных немецких территорий.
Ничего вообще. Абсолютно. Никакой пропаганды не велось вообще. Ни уж, конечно, кинематографической, ни устной, ни письменной. Нет.
Все-таки, возвращаясь к тому же вопросу, вот вы сказали про гениальный там фильм «Нашествие», да?
Хороший, скажем.
Ну, хороший фильм, да. Это чисто инициатива авторов фильма, ни с кем не согласованная?
Она не могла не быть согласована.
Поэтому и вопрос.
Да, естественно. Но в том-то здесь и дело, что, смотрите, даже человек, который обижен советской властью, он все равно идет бороться с врагом. Вот цель и смысл этой вещи. Но опять-таки, что важно, это Леонов, у которого мозги немножко свернуты под парадоксальное видение мира. И Абрам Роум, который тоже по своей, скажем так, внутренней сути не ортодокс. По внешнему он такой же большевик, как и все. А у него внутри медиум какой-то сидит, значит, который его заставляет делать совершенно другое. И до этого «Строгий юноша» был запрещен. Кстати, одна из немногих картин 30-х годов, которая была реально запрещена. Вот. Но и они отвязались, потому что в «Нашествии» возникают и какие-то сновидческие слегка вещи, и просто странные какие-то сцены. Ну и, наконец, появляется тема, очень важная для фильмов 40-х годов, и тема, безусловно, религиозная, это тема подвига, а точнее подвига, религиозного подвига, когда человек, совершая, беря на себя определенную жертву, скажем так, становится другим, и в первую очередь, проходя через страшные страдания, естественно, и в первую очередь чудом пролезает картина, которая Сталину, правда, не понравилась, но она вот пролезла однажды ночью Барнетта, где в оккупированном городе девочка 17-летняя спасает раненых советских солдат, при том, что почти все жители города расстреляны, и она это делает в чудовищных совершенно условиях, причем картина серьезная, и даже главный офицер, которого играет сам Барнетт, немецкий, он показан не то, что не дураком, и не то, что просто умным, он показан в чем-то обаятельным человеком. Вот это очень неожиданно, и до этого додумалось аж только Лиозного там через 30 лет, 17 годовых весны.
Александр, во всех других неожиданных вещах, которые связаны с кинематографом времен войны, мы продолжим говорить через несколько минут.
Программа «Цена победы». RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, телевизионную и радийную, программу «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский, в гостях кинокритик Александр Шпагин. И говорим мы о киноиндустрии, о производстве фильмов в годы Второй мировой войны. Может быть, кому-то покажется странным, да, что такая тема попадает в программу «Цена победы», но победа ведь ковалась не только на полях сражений, да, она ковалась и вот в пропагандистских, в том числе, войнах. Mm-hmm. Вот ваша такая общая оценка, с чьей стороны пропаганда была более эффективна? Кинопропаганда, безусловно, сейчас.
Ох, какой интересный вопрос. Вы знаете, с нашей, конечно. Конечно, с нашей. Немецкая пропаганда, вот эта вся, для оккупированных земель работала, в общем, насколько я понимаю, плохо. По одной простой причине. Немцев, в общем-то, не принимали и не любили, и причина ясна. Если русский народ евреев погромить всегда рад, то дело, вся беда в том, что немцы начали убивать коммунистов. А коммунистов было огромное количество. А это уже отцы-братья, это рядом, это все, это наше. И вот из-за этого их пропаганда здесь работала не очень хорошо. Что касается их пропаганды для самих немцев, она была менее талантлива. Одно могу сказать. В основном это была хроника. Хроника, в общем, очень простая. А у нас это художественное произведение. Ну, конечно, художественные произведения, в принципе, всегда работают лучше, нежели хроника, потому что зритель идентифицируется с главным героем. Он смотрит на мир его глазами. Здесь возникает душевное проникновение, естественно. Здесь возникает уже душевный диалог, а не только такой рассудочный. Когда ты смотришь какие-то, значит, там толпы людей в хронике, которые куда-то идут и что-то такое делают. И отдадим опять должное Сталину, потому что он за всем этим внимательно следил, и, в общем, он разрешил вот быть этой всей художественной пропаганде достаточно неортодоксальной. Он же мог это и свернуть. Нет.
И, возникли вообще случае исторические персонажи, да?
Исторические персонажи, безусловно, вообще...
Чего не было,
вообще,
кстати, до войны. Там,
были уже, нет, уже перед войной, когда готовились к войне, именно появились картины Суворов, появилась картина Минин и Пожарский. Здесь вся эта линия продолжается. Но, пожалуй, картины об исторических персонажах, снятые в войну, они наиболее интересны, потому что в них опять есть какая-то все-таки наименьшая ортодоксальность, скажем так, за счет общего духа. Вы понимаете... Есть моменты в истории искусства, в истории кино, когда сделать плохую картину не стыдно. Ну, такими, например, были 70-е годы. Такое время происходит сегодня. Когда идет индустрия и поток. Есть хорошие картины, но плохую картину делать не стыдно. Ладно. В 60-е годы, например, было стыдно сделать плохую картину. Был общий некий вот уровень духовный, который вел то же самое, происходило в годы войны. Вот этот был такой внутренний, я подчеркиваю, экзистенциальный подъем.
А какие картины вы бы назвали хорошими? По большому счету хорошими, да? Не как пропаганда или какая-то лубочная картинка.
По большому счету хорошими назову. Я по большому счету вот уже сказал, что действительно «Нашествие» или уж совсем не ортодоксальное «Однажды ночью». Очень сложно отношусь, но картина мощная, «Радуга» Донского. Конечно, Иван Грозный, о чем разговор. Вот Лермонтов, Гендельштейна, поэтическое кино вдруг возникло. Его в 30-е годы запретили за формализм. Поэтический такой, биографический, поэтический фильм. В 40-е годы, конечно, он вообще, в конце 40-х он не мог быть поставлен такой. И вот эти самые боевые киносборники, с которых мы начали, к финалу своему они тоже стали неортодоксальными, и в них появилась такая, знаете, тема пассивно-трагической жертвенности, которая, естественно, Сталином вот это категорически отрицалось. Например, Абрамом Ровом была снята 40-минутная, опять-таки Абрамом Ровом, 40-минутная новелла «Тоня» с Караваевой, где главная героиня остается одна в городе, она на радио сидит. Сидит на радио.
Это художественная короткометражка, да?
40 минут, да. Это в боевом киносборнике. Они же стали все больше и больше. Да, но это запретили железно.
В боевом киносборнике шли художественные тоже произведения, не только документальные, да?
Только художественные.
А только художественные.
Только художественные. Хроника – это отдельно, а это только художественные. Пир в Жермунке Пудовкина, опять-таки, с трагическим таким накалом картина, очень драматическая и такая, знаете, не соцреалистическая, а реалистическая. Причем там еще такой есть какая-то внутренняя народность хорошая. Удачный фильм очень. И триллер. Вот это то, что совершенно не мог Сталин воспринять. Триллер, как ни странно, так, назывался так же, как картина Барнетта. «Однажды ночью». Снял его Козинцев. Опять-таки характерно, что умный человек снял. И этот триллер, он очень крепко сделан. Про то, как... Он и с иронией, он и с юмором, он и с напряжением. Правда, как в дом к девушке приходят два человека, и она точно знает, что один из них немецкий шпион. А кто, совершенно непонятно, что у него милейшие советские люди. И она вот начинает травить не того, а нашего. А она травит ядом, значит, там все время подсыпает. Он никак не умирает. Хорошо придумано, хорошо закручено. Это категорически Сталину не понравилось. Более того, он сказал, что все, боевые киносборники уже отжили свое, понимая, что они идут в какую-то не ту сторону. И тогда нам остается делать только полнометражные фильмы. Ну и, наконец, есть такая очень странная картина, которая была заказом Сталина, в чистом виде заказом Сталина, инспирирована Сталином, «Фронт». По пьесе Корнейчука.
Да.
Ну, вообще, эта картина хорошая. Реально хорошая картина просто. Нужно было показать, что неудачи начала войны шли, конечно, не от Сталина, не от верховного руководства, а от типа вот Ворошиловых. От людей, которые неправильно понимали тактику ведения войны. И главный герой был вот такой вот Ворошилов. Он даже чем-то на него похож в кадре. Красный командир, который говорил, что надо, значит, воевать исключительно на тачанках и на лошадях. Ну, и его ставили на место. Но опять-таки, что ценно в картине, что он главный герой, что он обаятельный, что он неоднозначный, что это абсолютно живой человек, и все-таки советский человек. А это кто, наш человек, а он не подонок, не ублюдок.
А кто главную роль играл?
Виноват, я забыл фамилию актера. Не очень известно. Значит, и...
А снимали где-нибудь в Казахстане?
Снимали, да. Что интересно, весь вот этот штаб военный, это вообще какая-то сновидческая фантасмагория. Сновидческая, потому что это было снято все в темных интерьерах, с какими-то тенями, вообще такой немножко немецкий экспрессионизм. А с другой стороны, фамилии-то у всех какие невероятные. Удивительный, например, там, значит, генерал, такая фамилия, гоголевские какие-то фамилии. Значит, и прочее.
Это вот вы про фронт говорите?
Про фронт, да. Или, например, появляется непонятный человек, у которого почему-то фамилия Гайдар, хотя, по-моему, зовут его по-еврейски. Играет его Свердлин. Зовут там типа его там, Абрам Соломонович, фамилия Гайдар. Почему Гайдар вдруг? Тоже какая-то такая странная фигура. И он как бы белая ворона посреди всех этих штабистов, потому что он очень умный, он очень интеллектуальный, тонкий. Свердлин замечательно играет. Вот. То есть картина во всех отношениях странная, но Сталину она очень понравилась. Она была и нужна. И вот эта вот гоголиада, скажем так, которая внутри нее, которая сегодня-то и смотрит, интереснее всего, она тоже Сталина вполне устраивала, и поэтому снимали как бы лучшие режиссеры тех лет братья Васильев.
Я просто добавлю свои 5 копеек, как говорится, вставлю. Я вот не помню.
Хрипун еще фамилия.
Не после фильма, по-моему, а после самой пьесы «Фронт», да, Сталин же сделал Корнейчука даже замминистром иностранных дел.
Да, да, было такое дело, и он провалил эту должность, его
сняли. Ну, это другое дело, да. Но настолько он, так сказать, его уважал за вот эти вот, его там с Вандой Василевской, по-моему, вместе.
Корнейчук вообще очень неоднозначная, очень своеобразная фигура. Человек, безусловно, обладающий куда большим, например, талантом, чем, например, Симонов, как ни странно. Вот. Просто яркий драматург, у которого талант вел какую-то немножко свою сторону, чуть-чуть. Вот общая советская ортодоксальность, и который в конце 60-х вдруг по его сценарию будет сделан очень интересный фильм «А теперь суди», где именно о последствиях войны и смысл этого фильма «Не судите, да не судим и будете». Когда смотришь картину, ну диву даешься, что это вроде бы ортодоксальный Корнейчук написал. Тем не менее.
Хорошо. А вот комедийная направленность, что ли, советского кинематографа тех времен. Это что? Это представление о будущей счастливой жизни после войны. Это просто развлекуха такая, чтобы люди не скучали там на фронте, им тяжело там.
Нет, это в первую очередь пропагандистские картины, где немцы показывались клиническими идиотами, и из-за этого возник миф, что все немцы во время войны показывались клиническими идиотами. Это абсолютная неправда, потому что в серьезных фильмах они как раз наоборот показывались серьезным, достаточно умным противником.
Что называется серьезный фильм? Ну, блин, ну вот я не, конечно, мало чего видел из того, что вы назвали, но там, ну, «Подвиг разведчика».
Это конец 40-х.
Да, ну это, ну да, но там не скажешь, там немцы какие-то были...
Ну это жанровая картина, это, и, кстати, там, единственное, нет, там серьезный противник — это Барнетт, опять-таки, он играет этого генерала. Да. Вот. Нет, я имею в виду такие картины, как вот в первую очередь «Однажды ночью» Барнетта. Это такие картины, «Март-апрель». Там немало, там вообще 50 на 50 здесь было. 50% это комедия, где немцы идиоты, 50% где-то серьезный противник, которого надо уничтожить, и не так просто его уничтожить.
Вот новые похождения, да, Швейка.
Швейка, да, это такая дурка.
Причем Сентенина,
утонченнейший Юткевич наверняка прекрасно понимал, что он делает ахинею клиническую. Из-за этого фильм смотреть тяжело, ощущение, что это пациент палаты номер 6 написали сценарий и снимают.
Это просто перенесение, просто надо объяснить, что это перенесение персонажа Швейка из Первой мировой войны во Вторую.
Да, где он пытается убить Гитлера, естественно, клинического урода. Эдварда Идиота в исполнении Мартенсона и не знает, как его убить. Все это смотрится даже немножко, так я бы сказал, тяжеловато, потому что что-то в этом есть такое... Чуть-чуть что-то какой-то душок античеловеческий в этом есть, потому что он все время придумывает его различные казни и в самый последний момент останавливает свою казнь. А Гитлер идиот, он ничего не понимает. Вот, потому что он считает, нет, надо больше его замучить. Он придумывает еще. Опять последний момент останавливает, надо больше замучить. Потом просыпается, выясняется, что это был сон. Так Гитлера и не убили в конце. Вот. И, конечно, здесь еще в этих комедиях, в первую очередь, и в первых фильмах военных, которые где-то были похожи по стилистике на комедии, в самых первых они были чисто пропагандистские, как «Секретарь райкома», например, да, возникает такой странный штамп, что немцы разговаривают, в первую очередь их играло Стангов, немцы разговаривают на странном волопюке. То есть немецкий офицер немецким солдатам говорит «Ти есть пошел немецкий солдат». То есть он говорит на диком совершенно языке, смешивающем немецкие и русские слова, корявом. То есть он говорит, как чукчи какой-то. Когда, если вы чукчи, выучил немецкий и русский язык
вообще,
чуть-чуть.
Надо сказать, что вообще с дубляжом вот этих вот фильмов всех про войну, mm-hmm. это вообще такая отдельная история, на которой я, например, себя поймал, будучи в ГДР, еще там в Берлине, там в 70-е годы, я включил телевизор и увидел фильм «Освобождение». Угу. Дублированный на немецкий язык. Когда советские солдаты начинают между собой говорить по-немецки, когда Сталин говорит по-немецки, это, конечно, выглядит совершенно вообще каким-то потусторонним, что-то такое. У меня глаза на лоб просто вылезли.
Да,
но я думаю, да, я думаю, что есть и обратная реакция. Угу. Мы-то привыкли к тому, что все немцы говорят по-русски в наших фильмах, угу, да? Угу. Наверное, для немцев это также, наверное, смешно, если они там увидели, как бы их там актеры там говорят по-русски, когда их соотечественники говорят по-русски в этих фильмах.
Да, по непонятным причинам, нет, по понятным, конечно, но это, конечно, немножко смешно. Все немцы действительно говорят прекрасно по-русски с акцентом, но по непонятным, что я имею в виду, что эта традиция продолжалась, да господи, вплоть до наших дней.
Да,
потому
конечно,
что совсем недавно
до сих пор идет.
Был фильм по сценарию Хлобыстина «Начало пути» про жизнь, про начало, значит, жизни нашего патриарха Алексия. Вот, и там Ефремов, играющий немца Михаил, говорит чисто по-русски. Я режиссер спрашиваю, ну зачем это сделано? Ну что ты, в 43-м году фильм снимаешь? Да мы попытались, а у него акцент плохой. Ну, естественно, от мелкой лажи и большая лажа возникает.
Как менялись на протяжении вот этих 4 лет Отечественной войны, с 41 по 45, как менялись, ну, если хотите, приоритеты вот в кинопроизводстве, да? Я так понимаю, что первые там вот эти полтора года трагичных. Там все равно снимали фильмы? Или было не до кино, настолько было плохо?
Нет, конечно, снимали фильмы. Вот эти, в первую очередь, комедии и реалистические фильмы, похожие на комедии по примитивности происходящего. Но у них была такая цель. Они были просто в чистом виде пропагандистскими. Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей. И враг – это гнида. Но какая, да, а потом, естественно, все это начинает серьезнеть, углубляться, и уже к 44-45 году возникают просто хорошие картины о войне. От, кстати, уже водевильно-комедийных, как, например, в 6 часов вечера после войны, хорошая картина, 44-й год. То есть даже она уже не представляется вот такой вот самопародией, как первые фильмы, до абсолютно серьезных, потому что даже если брать какие-то совершенно средние картины, как «Дни и ночи», «Столпер» по сценарию Симонова, нормальный фильм. Или «За советскую родину», тоже по сценарию Симонова, нормальный фильм. Они немногим отличаются от фильмов о войне 60-х годов. Немногим отличаются. Даже в 50-е годы фильмы о войне попроще и попримитивнее, чем к концу войны. Вот таким стало сознание нации. Но прелюбопытнейший момент. В начале войны запущено несколько картин о немецкой Германии. О том, о фашистской. О том, как там плохо живут люди. О том, какой там страшный тоталитарный режим при Гитлере. Действие в них происходит, естественно, не во время войны. Война не учитывается, правильно сказать, в этих картинах. Это жизнь при Гитлере обычных немцев. В первую очередь здесь лидирует картина «Убийца выходит на дорогу». В пандан к ней запускается картина. Это, значит, «Убийца выходит на дорогу» — это Пудовкин. В пандан к ней запускается картина «Убийца выходит на дорогу» про Гитлера, про жизнь Гитлера, по карьере Артура Уи. Значит, запускается, но сворачивается. «Убийца выходит на дорогу» не выходит на экран. И появляется еще картина «Юный фриц», стопроцентный гротеск о детстве фашиста, где ребенка 5-7-летнего играет 45-летний толстый Жаров. Ну, такой уже стопроцентный тотальный гротеск. И фильмы эти запрещаются. По оценкам наших киноведов, Сталин в них увидел не столько жизнь в немецкой Германии, сколько жизнь в Советском Союзе. Это, на мой взгляд, абсолютнейшая неправда. Вот, потому что о фашистской Германии у нас и в 30-е годы, до мира с немцами, до 39-го года, снято немало картин. «Болотные солдаты», «Семья Пингейм», про то, как там убивают и травят евреев. Вот, ну, порядка 6-7 картин. И если их смотреть, то... В общем, жизнь там не особо отличима от жизни советского народа в 1937 году и вообще в 30-е годы. Тем не менее, это все шло. Советский народ не идентифицировал себя с жизнью немцев. Они, наоборот, смотрели и говорили: ух, как им плохо, а нам-то хорошо. У нас 37-й год, жить стало лучше, жить стало веселее, счастье, весело. Вот. Сталин... Я думаю, вот по какой причине запрещает эта картина. Потому что не надо было показывать немцев так или иначе в этих фильмах людьми, у которых есть сложившийся быт и уклад. Нужно было показывать их только врагами. Или умными врагами, или, что, в общем, даже лучше для пропаганды, идиотами.
Карикатурами.
Карикатурами. Поэтому идиоты показывались в комедиях, а в серьезных фильмах относительно умными были.
Еще два вопроса.
Но главное, не обаятельными. Да, это самое главное.
Еще два вопроса. Первый. Допускался ли в советский прокат в годы войны фильмы союзников?
Фильмы союзников допускались, да.
Если я не ошибаюсь, то есть, вообще-то мы тогда чуть ли не впервые увидели там и американские какие-то фильмы, да?
Практически впервые, да. И вот сейчас вы это мне спросили, и вдруг мне просто пришла в голову мысль, которую я раньше не задумался, что ведь действительно, ведь в конце 30-х годов никаких иностранных здесь влияний практически не было. Ничего не показывалось. Это все начинается именно тогда, когда возникают союзники. И продолжается, в общем-то, отчасти по загадочным причинам в конце 40-х годов, когда идет, ну, до сих пор, да, когда идет борьба с иностранными влияниями, тем не менее, здесь по полной программе идет Тарзан, там Дина Дорбин, чего только не идет. Но дело в том, что кино это была одна из основных частей дохода для экономики. И эти фильмы, конечно, смотрели в 2-3 раза с большим успехом, чем советские картины. И Сталин прекрасно понимал, что на одних советских картинах мы не выйдем. Видимо, из-за этого это было запущено. Более того, он уже обращался с народом как с марионетками, прекрасно понимая, что он очередной раз с их страхом сознание полностью лишил, и пропаганда работает, поэтому это они смотрят, они не воспринимают это как жизнь американцев, к которой надо стремиться, как это было в 70-е годы, например. Нет, что-то абстрактное, отстраненное, абсолютно жанровые картины пускай смотрят. Вот. Да, начинается весь этот прокат, и «Северная звезда», например, картина в 43-м году, снятая в Голливуде Майлстоуном, бывшим нашим, значит, эмигрантом, одесским евреем Мильштейном, вот, который знал, естественно, реалии России. Советский не очень знал, но реалии России знал. Поэтому она не выглядит особой вампукой, за исключением одного эпизода, где, представляете, колхоза идет, по колхозу играет на вот такой вот огромнейшей балалайке. Вот. Причем, видимо, Майлстоун прекрасно понимал, что это надо просто для американского зрителя. Про советскую жизнь, как украинский колхоз, очень позитивная, да. Позитивная, вообще симпатичная картина. Кроме этого эпизода никакой залипухи там нету. Можно даже представить, что это не на советского режиссера.
И показывали и американцам ее.
Показывали в первую очередь американцам, она была очень успешная, но Сталин купил.
То есть американцы видели, какие колхозы хорошие.
Какие колхозы хорошие, какие советские люди хорошие. И, песня «Россия», такая просоветская картина конца 30-х годов, тоже впервые показывается для нашего народа в прокате она 43-го года.
Еще один важный, на мой взгляд, вопрос, раз вы уже заговорили о конце 30-х годов, вот если вернуться немножко назад, действительно, в конец 30-х годов, ну, если так вот грубо, если вычленить там главную идею, да, которая там прошла, к чему кинематограф советский готовил советских людей? Готовил ли он к войне?
К войне, конечно.
Да? К какой войне?
Наступательный. Нет, или не наступательный. Эвфемизм был такой, фигура умолчания. И это была оборонительная, поначалу оборонительная война, конечно, но мы же не оккупанты, хотя мы запросто ими могли стать. Кстати, очень интересно, чрезвычайно интересно, почитайте в интернете обязательно речь Гитлера для немцев при вступлении в Советский Союз. Просто потрясающий документ, Достоевский отдыхает. Это жутко любопытно. Вот, он объясняет, что мы не хотели вступать, но вот, значит, мы были вынуждены. На самом деле это все сложнее, конечно, волки от испуга скушали друг друга, это называется. Но запросто могла бы война стать, разумеется, не оборонительной, а наступательной. И во всех этих агитках, во всех этих шапкозакидательских фильмах на нас наступают какие-то совершенно ерундовые войска какого-то неприятеля, кстати, далеко не всегда немца. Мы их мгновенно изничтожаем, но потом продвигаемся так или иначе. Или это заявлено в открытую в этих фильмах, или это предполагается, что дальше мы идем освобождать Европу от капитализма, естественно. Ну, а как она? Мировая революция. Вот. И это было в шапкозакидательских картинах, хроникально-игровых. А с другой стороны, конечно, все дышит какой-то будущей войной, не очень понятно какой, но дышит во всех фильмах, даже в комедиях. И «Свинарки и пастухи», которые еще снимаются до войны, она практически заканчивается, когда началась война, закончены съемки фильма, все равно снималось-то до войны. «Свинарка и пастух» в конце поет, и когда наши танки помчаться, мы с тобой пойдем воевать. Mm-hmm. Не дадим врагу наше счастье, значит, там растоптать. Вот. То есть, когда наши танки помчатся, уже было очевидно, что они помчатся.
Помчатся, помчатся, помчатся. А когда вышел «Свинарка и пастух»?
«Свинарка и пастух» вышел как раз в самые тяжелые времена для народа. Это 41, в конце 41-го года. 41. А «Сердца четырех», например, и «Антон Иванович Сердце» были запрещены, положены на полку, как картины, ну уж слишком мило показывающие довоенную жизнь. Сталин побоялся, что это может вызвать страшную горечь у народа, и поэтому они сразу были выпущены после победы.
Я думаю, что можно еще примерно час или два, наверное, проговорить на эту тему. Это действительно очень интересно, но у нас, к сожалению, время наше истекает. Поэтому я благодарю кинокритика Александра Шпагина за участие в нашей программе. Напоминаю, что это была «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Мы встретимся через неделю. Всего доброго.
Программа «Цена победы».